Новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Восьмидесятилетие Михаила Горбачева. Суд по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Протесты в российском городе Волхов. Ситуация в Ливии. Реакция мирового сообщества. Нарковойны в Мексике. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Первому президенту СССР Михаилу Горбачеву сегодня, 2 марта, исполняется 80 лет. Человек, изменивший мир, отмечает юбилей в кругу близких людей. На приглашениях, которые в эти дни уходили из Горбачев-фонда, так и было написано «Встреча друзей». В конце месяца, 30 марта, в Лондоне пройдет приуроченный к 80-летию Горбачева благотворительный концерт. Вырученные средства пойдут на лечение детей, больных лейкемией. Рассказывает Михаил Соленков.
В свои 80 Михаил Горбачев все еще президент. Спустя 20 лет после исчезновения с политической карты мира государства Советский Союз он возглавляет Горбачев фонд, занимается исследовательской работой, благотворительностью, выступает с лекциями. Накануне юбилея Михаил Горбачев дал интервью нашей радиостанции, в котором рассказал, что думает о ситуации в современной России и вспоминал события прошлых лет. Вначале, конечно, о коллегах. Руководстве страны.
Сейчас руководство формируется, я вижу, как подбирает своих приятелей, с кем учился, студентов был, с кем на одной улице футбол играл, с кем что-то еще творили, а теперь, так сказать, решили сотворить и здесь. То есть личная преданность, личное знакомство, приятельские отношения – это не тот стиль, я не приемлю его решительно.
Зато свои не предают, а вас предали.
А то, что они предают вместе народ, растащили собственность, коррупция, все это, те же штаны. Только мотнёй назад, как говорят в народе.
Кто вас больше разочаровывает, российские руководители или российский народ?
Наш народ, когда время пришло, свобода их выборов, он сделал выбор. Позавидовать можно только. И ответственность по элиты нашей состоит в том, чтобы она создавала предпосылки, условия демократические для того, чтобы люди могли реализовать свое право на выбор. Народ тут винить ничего. Долго будем освобождаться. Так же, как мы не можем освободиться от советских наших привычек, так и тут теперь.
Какая ваша главная претензия к сегодняшней российской власти?
Медленно решается проблема демократии. Может, даже наоборот, сползание, откаты. В конце 20 века в 105 или в 108 государствах ушли с политической арены авторитарные, в основном и диктаторские, там, где они были, режимы. Но уже через несколько лет опять авторитарные люди начали завоевывать поддержку у избирателей.
К России это наблюдение ваше относится?
Относится. У нас все есть, вообще говоря, с точки зрения демократии. Парламент есть, суды есть, пресса есть, все есть. Но результатов, ох, как мало. Наших устраивает ручное управление. После 89-го года и 90-го года, когда избирали в республиках, по-новому, это были свободные выборы при советской власти. И после этого выборов свободных не было. Сегодня я говорю, что самая главная проблема, проблема номер один, это нужна нам обновленная выборная система, которая бы давала возможность действительно людям выбирать.
Вы бы взялись прогнозировать сейчас развитие России?
Нет.
Ну, хотя бы на 10 лет
Нет.
вперед?
Надо сделать, чтобы работали механизмы надежные, чтобы не было вот людей, которые покушаются на политические свободы и права. Это задача. И тогда система будет сработать.
Михаил Сергеевич, а что с вашей партией? Вы же хотели ее восстановить?
Да.
Будете?
Мне сказали, что ну зачем, мы все равно вам не зарегистрируем.
Какой человек мог вам сказать, что вашу партию не зарегистрировали?
Вот удивительно, да. Суркова это мне сказал лично.
Вы бы желали России, чтобы в 2018 году президентом ее был Владимир Владимирович Путин?
Нет, я думаю, что надо вообще договориться, чтобы больше двух сроков не было. Никто. Дайте ему еще большую, может, какую работу. У нас же хватит тут должностей, другую.
Вы видите возможность какой-то реальной политической конкуренции на президентских выборах 2012 года?
Пока нет. Но у меня есть ощущение, что появляется такой массив людей, который, может быть, выдвинет... Найдет человека, которого можно рекомендовать.
Своими надеждами Михаил Горбачев делился с главным редактором интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Полностью видеоинтервью с первым президентом СССР вы можете посмотреть по адресу www.svobodanews.ru. Российские политические эксперты сходятся во мнении, что Михаил Горбачев вошел в историю как политик, остановивший холодную войну и давший реальную свободу советскому народу и жителям стран Восточной Европы. Эту точку зрения разделяет и член Общественной палаты России, журналист Николай Сванидзе.
Независимо от того, какие у него сейчас рейтинги, популярность и непопулярность, он человек, который повел нашу страну по пути свободы. Это я говорю о нашей стране. Я не говорю уже о том, что только благодаря ему рухнула Берлинская стена, за что ему и немецкий народ должен быть благодарен. Но я говорю о том, за что ему должен быть благодарен наш народ. Он повел его по пути свободы. Первый. Бесстрашно. Михаил Сергеевич допускал какие-то ошибки. Часто кривая выводила его не туда, куда он сам хотел выйти. Это все понятно. Но по-другому не бывает, потому что человек предполагает, а Бог располагает. У него был вариант держаться за власть, цепляться за нее, раз уж судьба его сделала генсеком в огромной империи. Держать и не пущать. Он не соблазнился на это. Он пошел совершенно по другому пути. Да, получилось не так, как он хотел. Он хотел обновить, перестроить Советский Союз. Да, Советский Союз рухнул. Я думаю, что по-другому быть не могло. Но интуитивно Горбачев многие стратегические вещи делал правильно.
Считает российский журналист, член Общественной палаты Николай Сванидзе. Режиссер Марк Розовский называет Михаила Горбачева героем и подчеркивает, что, ведя народы к свободе, советский президент сделал все, что мог.
Горбачев не мог поменять сразу всю систему. Он в системе хотел что-то поменять. Ему удалось сдвинуть страну с вот этого гибельного, катастрофического пути на дорогу свободы и демократии. Он снял с нас шоры совковой ментальности и дал своей гласностью, этот термин был неожиданным для многих, гласность прежде всего, гласностью он дал толчок к новому миросознанию человека. Он, конечно, в этом смысле герой. Я иногда на него смотрел и думал, как же выдерживает его сердце. Я бы сказал, как театральный человек, я бы сказал, что это переживание шекспировского масштаба. Путч 91-го года плюс путч 93-го. Особенно, мне кажется, надо сегодня понимать и ценить, что именно союз Горбачева и Ельцина содействовал провалу путча и, в конце концов, привел нас в новую историю, в новую реальность, в которой мы сегодня живем. Этот исторический процесс, который пошел, он, конечно, начинался в полную силу при Горбачеве, и мы за это ему бесконечно должны быть благодарны. Мы сегодня не славим Горбачева, поймите меня правильно, а воздаем ему должное.
Заявил в интервью «Радио Свобода» режиссер Марк Розовский. В Горбачев фонд и лично Михаилу Горбачеву в эти дни приходят поздравления из разных стран мира. Бывший президент США Джордж Буш-старший в своем поздравлении утешил юбиляра тем, что 80 лет – это совсем не страшно. Экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль поблагодарил за мужество, доверие и дружбу. В столице Германии, Берлине, еще в конце февраля открылась выставка под названием «Из семейного альбома», посвященная юбилею советского лидера. А 30 марта в лондонском Альберт-Холле пройдет концерт «Горби-80». В нем примут участие звезды театра, кино, классической и популярной музыки. В частности, группа «Скорпионс», которая исполнит вставшую популярной в годы перестройки песню «Wind of Change» – «Ветер перемен». Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Это время для краткой сводки новостей на волне.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи, выступая в среду в Триполи перед своими сторонниками, вновь обвинил в организации беспорядков в стране Аль-Каиду, а в подстрекательстве к ним зарубежные СМИ. Франция направляет тяжелые транспортные самолеты и корабль для помощи беженцам, стремящимся покинуть Ливию. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который сегодня отмечает 80-летие, награжден орденом Святого Андрея Первозванного, высшей государственной наградой России. Четыре активиста партии «Яблоко», арестованные в городе Туапсе Краснодарского края, объявили голодовку. В Исламабаде убит министр по делам религиозных меньшинств правительства Пакистана. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот темы этой программы. Первая часть цикла «Троцкий в Америке. Откуда деньги?» Ливийские племена между Каддафи и нефтью. Программа «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Московском городском суде проходит процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в центре Москвы в январе 2009 года. Подсудимые члены националистической организации Никита Тихонов и Евгения Хасис отрицают свою вину. За ходом судебного процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна. Что происходило на процессе сегодня?
Здравствуйте, Валентин. Сегодня в суде были допрошены два свидетеля. Точнее, вот второй свидетель допрашивается и в настоящее время. В первой половине дня допрашивали журналиста Илью Донских, который, в частности, сообщил присяжным, что Станислав Маркелов был главной мишенью в националистической программе действий «Русская игра». Это так называемая программа действий для молодых националистов, которая предусматривает то, что можно назвать карьерным ростом, что ли, для них, и говорит о том, что сначала нужно убить дворника, затем милиционера и, наконец, Станислава Маркелова, и тогда человек будет признан белым героем. Донских отметил также, что Маркелов был лицом антифашистского движения, и ему постоянно поступали угрозы от националистов, его фотографии были размещены на сайтах нацистов, и он позиционировался как их главный враг. После допроса Ильи Донских была предпринята попытка заявить отвод старшине присяжных заседателей, поскольку адвокат Никиты Тихонова посчитал, что во время допроса свидетеля старшина присяжных разговаривала и о чем-то советовался с государственными обвинителями. Однако этот отвод судьи не был принят, и слушания продолжились. Вот сейчас допрашивают свидетелей Ивана Великанова. Этот мужчина сдавал Никите Тихонову и Евгении Хасис свою квартиру, во время обыска в которой было найдено множество оружия, боеприпасов и пистолет, из которого, как установила экспертиза, был убит Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. И вот в настоящее время свидетели расспрашивают об обстоятельствах проведения этого обыска, о том, как, когда, на каких условиях он сдавал квартиру, и тот рассказывает о том, что познакомился с Тихоновым, но Тихонов ему представлялся с другим именем, другой фамилией, показывал документы на Андрея Тарасова. И, кроме всего прочего, он рассказал, что сотрудники правоохранительных органов в тот же день, когда он сдал квартиру Тихонову и Хасис, связались с ним и сообщили, что Тихонов и Хасис подозреваются в совершении преступлений. Соответственно, свидетель Великанов знал о том, что сдает свою квартиру людям, которые находятся на подозрений у милиции. Валентин?
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова следит за ходом процесса по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы возвращаемся к центральной международной теме последних недель, к ситуации в Ливии, где продолжаются вооруженные столкновения между силами многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи и противниками его режима. Силы НАТО стягивают к ливийскому побережью боевые корабли, чтобы оказывать давление на Каддафи, однако между странами-членами Североатлантического союза пока нет согласия в вопросе о необходимости проведения военной операции по отстранению Каддафи от власти, рассказывает Андрей Шароградский.
Войска, верные Муаммару Каддафи, заняли город Брега, где расположен один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов. При этом по городу, как передают информационные агентства, наносились удары с воздуха. Бомбардировке подвергся и соседний город Адждабия, находящийся под контролем повстанцев. Ливийское телевидение показало сегодня кадры, на которых Каддафи обращается к своим сторонникам, скандирующим «Ты останешься великим». Каддафи повторил свои слова о том, что власть в Ливии остается в руках народа. По его мнению, на Западе просто не понимают систему государственного устройства в его стране. При этом в столице Ливии Триполи заметно усилилась напряженность. Есть информация о сразу нескольких мощных взрывах в центре города, которые вызвали панику среди населения. Силы повстанцев настроены очень решительно, говорит Юсеф Шаган, представитель отрядов повстанцев в городе Эз-Завия, неподалеку от Триполи.
Ситуация очень хорошая. Наша сила сила с каждой минутой растет. Мы захватываем все больше оружия. Мы нападаем на контрольно-пропускные пункты, забираем автомобили и оружие. Каждый час или каждые два часа мы нападаем на них, и они убегают, не оказывая сопротивления. Мы считаем, что мы в очень хорошей ситуации, и мы готовы атаковать Каддафи в Триполи.
Страны Запада заявляют, что намерены оказывать давление на режим Каддафи до тех пор, пока ливийский лидер не откажется от власти. К берегам Ливии направляются несколько американских военных кораблей. В то же время о каких-то конкретных планах проведения военной операции в Ливии силами НАТО пока речь не идет. Представители ливийской оппозиции подчеркивают, что выступают против какого бы то ни было иностранного вооруженного вмешательства во внутренний ливийский конфликт. Против планов военной операции в Ливии выступил и министр иностранных дел Франции Ален Жупе, сказавший, что такая операция стала бы чрезвычайно контрпродуктивной, поскольку вызвала бы крайне негативную реакцию во всем арабском мире. С начала волнений в Ливии, согласно большинству оценок, погибли более 1000 человек. Только в городе Бенгази число жертв превысило 200, говорит представитель местной больницы.
Погибли от 220 до 250 человек. Почему я говорю от 220 до 250? Потому что примерно 30-35 погибших не удалось идентифицировать.
Беженцы продолжают покидать Ливию. Глава ведомства ООН по делам беженцев Мелисса Флеминг заявила во вторник, что только в понедельник, 28 февраля, в Тунис прибыли 14 тысяч беженцев из Ливии. Это рекордная цифра с момента начала беспорядков. По данным ведомства ООН по делам беженцев, за последние 10 дней страну покинули от 70 до 75 тысяч человек. Министр иностранных дел Мальты Тонио Борг подчеркнул, что Европейский Союз должен оказать немедленную помощь Мальте и Италии, которые сталкиваются с большим наплывом беженцев из Северной Африки.
Если равномерное распределение обязанностей не происходит само по себе, то оно должно стать реакцией на сложившиеся обстоятельства. Италия и Мальта не могут служить в роли пограничной заставы для всей Европы в ситуации с таким наплывом мигрантов.
Десятки тысяч людей скопились на пограничных переходах между Ливией и Тунисом. Италия направила в Тунис специальную миссию для оказания помощи ливийским беженцам. По оценкам ООН, сложившаяся ситуация может привести к гуманитарной катастрофе. Ситуация в Ливии обсуждается на совещании Лиги арабских государств в Каире. Ливийская делегация на совещании не допущена в знак протеста против репрессий режима Муаммара Каддафи по отношению к участникам антиправительственных выступлений. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Еще о международной реакции на кровавые события в Ливии мы поговорим в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник члены Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за приостановление членства Ливии в Совете ООН по правам человека. 192 страны, члены Организации Объединенных Наций, простым большинством одобрили рекомендацию самого Совета и заморозили членство Ливии, как говорится в резолюции, в наказание за совершение крупных и систематических нарушений прав человека. В то время как в контексте разнообразных попыток урезонить Каддафи и заставить ливийские власти отказаться от применения силы для подавления оппонентов, последствия этой акции могут быть наименее ощутимыми, Триполи, по большому счету, лишь подвергнут публичному унижению. Символическое значение почти единодушного осуждения членами ООН режима, не столь давно крайне популярного в развивающемся мире, огромно. Мы призываем к безотлагательному прекращению насилия, которое вызывает страдания наших братьев, заявил на заседании от имени Лиги арабских стран представитель Ливана. Давайте возвысим наш голос в поддержку надежд ливийского народа, одобрив резолюцию с выражением солидарности и уважения к мужественному народу Ливии. Самый представительный в структуре ООН форум, Генеральная Ассамблея, где правом голоса обладают все страны-члены, десятилетиями служил в роли главного мирового подиума для лидеров того, что называлось национально-освободительным движением, движением неприсоединения. Критики Запада, Соединенных Штатов, поклонники революционных режимов почти всегда составляли там большинство. Приостановление членства Ливии в Совете по правам человека стало, как заметили многие из выступавших, для Генеральной Ассамблеи событием беспрецедентным. Из почти двух десятков выступивших лишь Куба и Венесуэла выступили в традиционном стиле. «Мы призываем миролюбивые страны всех регионов мира сорвать планы вторжения в Ливию», которые открыто были объявлены Госдепартаментом и Пентагоном, заявил на заседании Генеральной Ассамблеи посол Венесуэлы в ООН. Цель этих планов ясна – присвоить огромные природные богатства, которые хранит в себе родная земля ливийцев. Следом выступила представитель США в ООН Сьюзен Райс. Соединенные Штаты испытывают удовлетворение, будучи одной из многих стран-инициаторов резолюции с осуждением действий ливийских властей. Резолюции, в которой подчеркивается наше единодушие и глубина нашей общей приверженности защите прав человека. Я должна также заявить, что США отвергают умышленную и безобразную попытку делегации Венесуэлы представить в возвращенном свете политику и позицию Соединенных Штатов. В то время как все члены Генеральной Ассамблеи единодушно пытаются поддержать ливийский народ, одна страна, чье отношение к правам человека известно всем, заняла постыдную позицию, пытаясь воспользоваться этим форумом, чтобы распространить ложь, страх и ненависть. Алан Давыдов попросил прокомментировать ситуацию вокруг Ливии Фреда Эйбрахамса, сотрудника организации Human Rights Watch.
События в Ливии подчеркивают набирающую силу тенденцию. Народ этой страны поднял голос против репрессий, нарушений прав человека, тоталитаризма. Это объединяет их с гражданами других арабских стран, отстаивающих свои гражданские и политические права. Уникальной чертой ливийского восстания является реакция на него со стороны правительства Муаммара Каддафи, которая проявляется в применении крайних форм насилия. Мы видим, как власти бросают за решетку массу людей только за предоставление информации международным правозащитным организациям. Human Rights Watch располагает длинным списком серьезных нарушений прав человека в Ливии за годы правления Каддафи. Он лично ответственен за исчезновение людей, политические убийства, пытки, не говоря уже об атаках на СМИ и на частные учреждения. Несомненно, мы считаем его повинным в этих нарушениях и считаем, что он должен быть отдан под суд и наказан. Как вы оцениваете международную реакцию на эти события? Думаю, что восстание в арабских странах заслуживает недвусмысленной и безоговорочной поддержки, потому что речь идет о сопротивлении репрессивным правительствам, не позволяющим гражданам свободно объединяться в группы и выражать свое мнение, подавляющим оппозицию и не допускающим свободу СМИ. Это не были демократические общества. Мы видим волну революций, мы видим разительный сдвиг в отношениях между гражданами и правительствами. Люди хотят положить конец коррупции и диктатуре. Они желают улучшить ситуацию с правами человека, пользоваться большим числом этих прав. Мы пока не знаем, принесут ли перемены еще большие проблемы. Нет гарантии, что в Египте, Тунисе, Ливии или других странах, испытывающих сегодня такие разительные перемены, завтра ситуация с правами человека резко улучшится. Вероятно, под напором требований народа репрессивный аппарат сил безопасности ослабит свою хватку. Однако во времена волнений часто приходится прибегать и к недемократическим мерам. Процесс далеко не завершен. Продолжим внимательно следить, какие новые общественные конструкции будут появляться на Ближнем Востоке. Сказал Фред Эйбрахамс, специальный советник международной правозащитной организации Human Rights Watch.
С ним беседовал Алан Давыдов.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи, выступая в среду в Триполи перед своими сторонниками, вновь обвинил в организации беспорядков в стране Аль-Каиду, а в подстрекательстве к ним зарубежные СМИ. Франция направляет тяжелые транспортные самолеты и корабль для помощи беженцам, стремящимся покинуть Ливию. По последним сообщениям, около 5000 граждан Египта скопилось у контрольно-пропускных пунктов на границе Ливии с Тунисом. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который сегодня отмечает 80-летие, награжден орденом Святого Андрея Первозванного, высшей государственной наградой России. Мосгорсуд сегодня признал законным постановление о привлечении полковника запаса Владимира Квачкова в качестве обвиняемого по делу о попытке вооруженного мятежа и содействии терроризму. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой свидетель заявил, что убитых преследовали националисты. Российские власти обратились к руководству Нью-Йоркской тюрьмы с просьбой улучшить условия содержания бизнесмена Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обеспокоен отсутствием прогресса в расследовании обстоятельств смерти в российской тюрьме юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Исламабаде убит министр по делам религиозных меньшинств правительства Пакистана. По сообщениям полиции, неизвестные открыли огонь по Шабхазу Бхатти, когда он утром в среду выходил из своего дома, направляясь на работу. Стрелявшие скрылись. Продолжаем программу «Время свободы». Я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей в вашей программе?
Здравствуйте, Валентин. В этом выпуске «Поверх барьеров» мы поговорим о книгоиздательских проектах 21 века. Несмотря на кризис в книжной индустрии, несмотря на то, что тиражи падают и читателей становится меньше, возникают новые издательства и книжные серии. О многих и сказать нечего. Это просто коммерческие предприятия, идеологи, которых считают, что следует выпускать все, что хорошо продается. Но есть проекты по-настоящему значительные и удачные, такие как парижское издательство Лео Шера, 30 лет занимавшегося разработкой цифровых технологий, но затем ставшего страстным адвокатом книгопечатания. Или Пушкин Пресс, издательство, основанное в Лондоне Мелиссой Элфейн, решившее открыть читателям малых европейских классиков 20 века, забытых или никогда не переводившихся на английский. Интервью с Лео Шером и Мелиссой Элфейн вы услышите в этой программе, и будет у нас московский гость Олег Зоберн, писатель и составитель книжной серии «Уроки русского», которая выходит в московском издательстве «Калибри». Серия эта родилась под счастливой звездой. 8 книг, сборники Александра Шарыпова, Дмитрия Данилова, Ашота Аршакяна и других писателей были замечены и читателями, и критикой. Книга Анатолия Гаврилова «Берлинская флейта» получила последнюю премию Андрея Белого. О смысле этой серии и вообще серийности рассказывает Олег Зоберн.
Поскольку выходит примерно одна книжка в месяц, можно сказать, что «Уроки русского» — это такой ежемесячный журнал, и каждый номер его посвящен отдельному автору. Вообще, книжки в серии, они обмениваются энергией, они стоят на одной полке, и одна продолжает другую. Это долгая история такая получается. Одна книжка, две, если их издавать отдельными проектами, у них есть шанс потеряться, и почему бы не воспользоваться таким коммерческим ходом, как серия, в таком некоммерческом, в общем-то, проекте, как «Уроки русского», потому что начинали мы как, пожалуй, культурная благотворительность. Кстати, приходится работать с отделом маркетинга, чтобы книжки лежали в магазинах вместе, то есть чтобы серия лежала вместе, а не была распылена по алфавиту, чтобы, грубо говоря, Шарыпова не напрягала соседство с Шолоховым, а Гаврилова с Гайдаром, чтобы из этих книжек русской серии собирался такой русский голем.
Интервью с Олегом Зоберном, составителем книжной серии «Уроки русского», вы услышите сегодня вечером в радиожурнале «Поверх барьеров».
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии автор программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчик. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к событиям в городе Волхов Ленинградской области, где рабочие предприятия «Метахим» сегодня вышли на митинг протеста. Они требуют отменить решение о грядущем увольнении 1400 рабочих, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
«Метахим» – градообразующее предприятие Волхова, и сейчас оно находится на грани закрытия. Основная причина – отказ поставщика сырья предприятия «Фосагро» поставлять на «Метахим» апатитовый концентрат. «Метахим» с трудом добился продолжения поставок сырья на март в объеме всего лишь 50% от своих потребностей, да и то по двойной цене. Такое положение дел не может продолжаться вечно. Производство становится убыточным, предприятие катится к банкротству. Но если «Метахим» остановится, вслед за ним с неизбежностью встанет и другое предприятие «Пикалевская сода», поскольку две трети ее продукции перерабатывается именно на «Метахиме», а «Пикалевская сода», в свою очередь, закупает сырье «Базалцемента», то есть снова разомкнется единая производственная цепочка пикалевских предприятий, говорит председатель профсоюзного комитета «Метахима» Георгий Кочурин.
В связи с тем, что нас снабжает сырьем организация, которая находится в Мурманской области, ООО «Апатит», управляющей компанией ООО «Фосагро». Раз не заключен договор на 2011 год, значит, мы сейчас получаем в два раза дороже сырье и фактически работаем на 50% этой мощности завода. Акционеры обязали генерального директора Метахима подготовить сокращение 1400 человек на заводе Метахим. А работает у нас 2100. Поэтому мы и требуем отменить решение акционеров о расторжении трудовых договоров с сотрудниками ЗАО «Метахим» и не создавать очаг напряженности в городе Волхове.
Договор с «Фосагро» на «Метахиме» пытаются заключить с июля, но безуспешно. Возможно, положение не было бы таким отчаянным, если бы на мировом рынке был востребован триполифосфат натрия, который производится на «Метахиме», но его использование в стиральных порошках в одних странах Европы запрещено, в других ограничено.
Это не обязательно знать, нам надо добиться, чтобы завод работал.
Председатель правкома в своем праве, но проблемы это не решает. И вообще, пора прекратить помогать убыточным предприятиям, считает экономист Андрей Заостровцев.
Надо какую-то программу разработать для жителей этих моногородов. Предприятия эти, в общем-то, рано или поздно умрут. Это будут просто выкинутые деньги. Кроме всего прочего, поддержка этих предприятий, малая доля достанется работникам этих предприятий. Мы знаем, какие зарплаты у наших так называемых топ-менеджеров. То есть эти субсидии пойдут отнюдь не бедным людям.
«Метахим» всячески пытается привлечь внимание федеральных властей к решению своей проблемы. Руководство предприятия уже подало жалобу на «Фосагро» Федеральную антимонопольную службу, а губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков обратился с просьбой вмешаться в ситуацию к главе Минпромторга Виктору Христенко. Но результатов пока нет. На «Метахиме» уверены, что Волхов вот-вот может сделаться вторым Пикалёва. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В последнее время из Мексики приходят все новые сообщения о нарковойнах и о жертвах этих нарковойн. Вот последнее сообщение. На юге Мексики найдено захоронение с 17 погибшими. Предполагается, что это тоже связано с нарковойнами. И эту тему мы будем обсуждать сегодня с международным обозревателем «Радио Свобода» Александром Гостевым, экспертом по Латинской Америке. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Валентин.
Почему война с наркокартелями в Мексике столь обострилась в последнее время?
Валентин, вы знаете, война преступных кланов в Мексике сейчас достигла уровня, когда можно говорить об одной гражданской войне в стране. И преступные кланы, преступные сообщества, они пронизали действительно все структуры власти и вовлечены в легальный бизнес и в политику. Все знают о колумбийских наркокартелях, которые в начале 90-х усилиями не только колумбийского правительства, но и всех стран Латинской Америки и США были разгромлены, но по принципу «свято место пусто» не бывает, при том, что в этот бизнес вовлечены миллиарды долларов и существует и будет существовать, самое главное, устойчивый спрос, появились те, кто колумбийские наркокартели заменил, мексиканские преступные сообщества. В 2006 году Фелипе Кальдерон, президент Мексики, объявил наркокартелям, заручившись поддержкой США, настоящую войну, и в этой войне за последние 5 лет погибли более 26 тысяч человек. Кланов этих очень много. Самые известные, это, я перечислю, Синалоа, по названию штата, Ла Фамилия, то есть семья, Эль Гольфо, то есть залив, имеется в виду Мексиканский залив, Бельтран Лейва, Тихуанский картель, Лос Сетос, ну и есть другие, они постоянно как бы сливаются, распадаются на какие-то группировки, и самое главное, они ведут борьбу за сферы влияния, за сбыт и за власть не только с федеральным правительством, но и друг с другом, и вот отсюда вот эти многочисленные жертвы, вот те тела, которые вы упомянули в начале, и другие убийства, которые происходят каждый день, просто не все они попадают в международные выпуски новостей, в основном это бойцы тех или иных группировок, которые попали в засаду, устроенную другой группировкой, но при этом уровень жестокости зашкаливает уже все пределы, и страдает очень много мирного населения.
Правильно я понимаю, что мексиканские власти даже с помощью Соединенных Штатов пока никак не могут совладать?
Да, я уже сказал, что деньги, которые крутятся в этом бизнесе, таковы, что невозможно официальным лицам, видимо, мэрам городов, начальникам полицейских участков устоять перед взятками, которые им предлагаются. Хотя в Мексике так называемая полиция федераль, федеральная полиция, которая ведет в основном борьбу с наркомафией, это очень мощная структура, у них тоже очень большие силы для того, чтобы вести эту войну, но пока в ней они не побеждают. Я сам вот сейчас наблюдал их действия, как это все происходит. Это такие по мексиканским меркам, видимо, такие огромные гвардейцы в синей униформе, на улицах их видно около всех зданий, они очень мощно вооружены, вот по меркам, ну не знаю, европейским, допустим, да, у них не пистолеты, у них пулеметы.
Я как раз хотел задать вам вопрос об этом. Вы только что вернулись из Мексики. Насколько война с наркомафией сказывается на повседневной жизни мексиканцев?
Каждый день об этом говорят все средства массовой информации Мексики, все выпуски новостей открываются, в общем-то, с тех или иных сообщений, связанных с войной с наркомафией, а потом уже рассказывается о других событиях, любых в мире или в Мексике, потому что постоянно, каждый день есть все новые-новые новостные поводы. Это или какое-то убийство, или за взятку арестован мэр какого-то города. Еще один штрих. Мексиканцам, например, запрещено поменять в банке больше 300-400 долларов в день. Я сам столкнулся вот с этой проблемой, потому что сейчас это как-то правило распространяется и на иностранцев. Это связано с борьбой с отмыванием нелегальных доходов. И для того, чтобы просто прийти в обменный пункт, там, сунуть 2-3 купюры, получить в обмен какую-то национальную валюту, нужно представить паспорт, нужно заполнить множество каких-то анкет, куда-то будет операционистка звонить, проверять твои данные, смотреть на визу и так далее. Это все процесс занимает 20-30 минут. Вот еще один пример. Ну и третье. Откуда такие силы у мафии? Мексика – страна очень пестрая, там социальное, финансовое, имущественное и национальное расслоение очень заметно, и очень высокий уровень безработицы, поэтому молодежь не способна устоять перед напором вот этих денег, перед этой красивой жизнью, которую якобы они смогут вести, если они станут членами наркотического картеля. Наркоторговцы, значит, в каких-то дорогих костюмах, на дорогих машинах с красивыми девушками постоянно мелькают на улице городов, на это все смотрят там совсем молодые люди, они тоже так хотят. Другой выбор – это, в общем, нищета, бедность, попытки как-то организовать свою нормальную, легальную жизнь. Ну, естественно, очень многие выбирают вот этот преступный мир, отсюда вербуются бойцы. Кроме того, главари наркокартелей на совсем таком мелком провинциальном уровне, они пользуются гораздо большим уважением, чем официальная власть, от которой, ну, как обычно, часто исходит много несправедливости и какой-то бюрократии. С одной стороны, обеспеченная жизнь, а с другой стороны угрозы со стороны наркокартелей, если ты не будешь играть по их правилам, нищета и отсутствие каких-либо социальных перспектив. Вот в этом вот эта вот социально-финансовая база наркомафии, она пока непотопляема в Мексике.
О ситуации в Мексике мы беседовали с международным обозревателем Радио Свобода Александром Гостевым. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из Ливии поступают противоречивые сообщения о боях между силами сторонников и противников лидера страны Муаммара Каддафи на востоке государства, в частности о том, в чьих руках сейчас находится город Брега, где расположен крупный порт и нефтеперерабатывающий завод. Франция направляет тяжелые транспортные самолеты и корабль для помощи беженцам, стремящимся покинуть Ливию. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который сегодня отмечает 80-летие, награжден высшей государственной наградой России, орденом Святого Андрея Первозванного. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой свидетель заявил, что убитых преследовали националисты.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. Царь и президент Александр II и Авраам Линкольн, освободитель и эмансипатор. Так называется новая экспозиция выставочного зала федеральных архивов. Выставка приурочена к 150-летию отмены крепостного права в России и почти совпавшему с этим по времени освобождению рабов в США. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Лиле Пальвелевой.
Здесь что не экспонат, то подлинный раритет. И подобраны они таким образом, что одна за другой выстраиваются смысловые параллели. В этом нет никакой натяжки, считает руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
19 февраля 1855 года молодой российский император своей едва ли не первой тронной речи перед представителями дворянства заявил, то лучше освободить крестьян сверху, чем они сами это сделают снизу. В ответ было угрюмое молчание. И потребовалось время, прежде чем Александр II освободил крестьян. А теперь посмотрим на действия американского президента Авраама Линкольна. Сначала он в июле 1862 года предварительной прокламацией предупредил хозяев южных штатов, что если они не прекратят мятеж, то их главное имущество рабы будет конфисковано и освобождено. А затем, спустя год, последовали 13-е, 14-е поправки Конституции США, которые отменили рабство на территории уже всех Соединенных Штатов Америки.
Для того, чтобы выставка состоялась, понадобились усилия сотрудников десятков российских и американских крупнейших музеев, архивов, библиотек и фондов. В результате к большинству экспонатов применимо слово «впервые». Так впервые в Россию привезли подлинную прокламацию об освобождении рабов. И впервые, спустя 130 лет после убийства Александра II, экспонируется бывший на царе в роковой день мундир с разорванным в клочья воротником. Один из кураторов выставки Майкл Бишоп, он представляет мемориал Линкольна, подчеркивает, в экспозиции многое рифмуется.
На выставке вы увидите перо, которым Александр II подписал манифест об освобождении крепостных крестьян, и также перо, которым Авраам Линкольн подписал прокламацию об освобождении рабов. Также на выставке вы сможете увидеть письма Александра II и Авраама Линкольна, которые хранятся в архивах Соединенных Штатов.
А теперь слово куратору выставки с российской стороны Андрею Яновскому из исторического музея.
В последнем зале есть, конечно, перекликающиеся материалы, связанные с трагической гибелью героев нашей выставки. Это гравюра, где мы можем видеть президента Линкольна в Петерсон-хаузе, где вокруг него собрались ближайшие его соратники, сторонники, сотрудники. И также в этом же зале мы видим лежащего на смертном одре последние минуты жизни императора Александра II, рисунок пером художника Лебедева с натуры, где изображена семья императора, прощающаяся с отцом, с дедом. Таких экспонатов, в принципе, очень много. Надо просто внимательно смотреть выставку, и каждый увлекающийся посетитель, интересующийся посетитель найдет очень много таких перекличек.
Вот размышления конгрессмена Джеймса Саймингтона, руководителя фонда американо-российского культурного сотрудничества.
Нам представился прекрасный шанс показать в этой выставке жизнь двух выдающихся деятелей, которые сделали очень много для своих стран. Также выдающимся является сотрудничество России и США во время гражданской войны в США. Мой интерес к той эпохе имеет личный характер, поскольку мой дедушка был личным секретарем Авраама Линкольна. Главы двух государств часто переписывались, их послания начинались со слов «мой дорогой друг». Президенту Аврааму Линкольну пришлось решать одну из важнейших задач для США. Он объединил две части страны – северную и южную. Гражданская война началась в тот самый год, когда Александр II подписал указ об освобождении крестьян в России. Немногие знают, что в 1863 году два российских корабля причалили у берегов Соединенных Штатов. Их целью было показать отношение Александра II к идущей там войне. Один из кораблей причалил в Нью-Йорке, а другой в Сан-Франциско. Русские моряки спасали людей в Сан-Франциско, который в тот момент был охвачен огнем. И нам есть за что сказать спасибо русским людям.
Это был Джеймс Саймингтон, руководитель фонда Американо-Российского культурного сотрудничества. Материал подготовила Лиля Пальвелева. Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона вновь Юрий Жигалкин.
Один из самых известных американских деятелей корпоративного мира стал объектом обвинений в незаконном распространении служебной информации. Во вторник Раджату Гупте, бывшему управляющему ведущей консалтинговой фирмой McKinsey, члену совета директоров инвестиционного банка Goldman Sachs, концерна Procter & Gamble и корпорации American Airlines, были предъявлены обвинения в том, что он передал секретные сведения своему приятелю, главе хеджевого фонда. А тот, благодаря оперативной покупке и продаже акций Goldman Sachs, заработал около 20 миллионов долларов. Эти обвинения, предъявленные Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам, стали результатом масштабного расследования деятельности в прошлом одного из самых крупных хеджевых фондов «Галеон», главе которого Раджу Раджаратману грозит больше 100 лет тюрьмы. Согласно обвинениям, уважаемый корпоративный руководитель действовал как простой мошенник. Узнав о время селекторного совещания, что Уоррен Баффет собирается инвестировать в акции Goldman Sachs 5 миллиардов долларов во время финансового кризиса 2008 года, Гупта сразу же звонит главе Галеона, и фонд моментально покупает около 200 тысяч акций Goldman Sachs. На следующий день, сорвав прибыль в несколько миллионов, Галеон продает акции. Через месяц, благодаря предупреждению Гупты о плохих финансовых результатах Goldman Sachs, Галеону удается предотвратить многомиллионные потери. Адвокат Гупты утверждает, что обвинения против его клиента беспочвенны. Университет Ратгерса, один из самых престижных американских университетов, проводит небывалый эксперимент, позволив в своих общежитиях совместное проживание студентов и студенток. Инициатива стала ответом на трагический случай, недавнее самоубийство студента университета. Он бросился с моста в реку после того, как его сосед по комнате записал на секретную видеокамеру его интимный акт с мужчиной. Администрация университета под давлением правозащитных групп решила позволить студентам выбирать себе партнеров по комнате вне зависимости от пола, тех, с кем они себя будут чувствовать комфортабельно. Противостояние губернатора штата Висконсин и профсоюзов государственных служащих усугубляется. Губернатор предупреждает о том, что он в ближайшие дни даст указание о сокращении штатов государственных служащих, если профсоюзы и их сторонники сорвут голосование по законопроекту, лимитирующему права профсоюзов. Губернатор требует от демонстрантов освободить помещение штатного законодательного собрания. Но те отказываются и намерены противостоять губернатору до конца, рассказывает Владимир Морозов.
Попытка властей удалить демонстрантов из здания не удалась. Суд постановил, что в рабочие часы в Капитолии имеют право находиться все желающие. Массовые протесты начались с того, что губернатор Скотт Уокер и законодатели-республиканцы попытались устранить огромный бюджетный дефицит Висконсина. Для этого предложен законопроект, который, в частности, сильно ограничивает права членов профсоюза, работников общественного сектора, куда входят люди, занятые в правительственных учреждениях, в том числе учителя и чиновники всех рангов. Профсоюзы возмутились. За конфликтом внимательно следят жители других штатов, особенно те, кто состоит в подобном профсоюзе. Вот что сказала мне жительница Нью-Йорка Дина Робинсон. Губернатор Висконсина пытается уничтожить профсоюз, и на его попытки с интересом поглядывают республиканцы из других штатов. Борьба с профсоюзами – это очень плохо для всей нашей страны. Планы губернатора скромнее. Так, сейчас член профсоюза оплачивает в Висконсине только 6% от стоимости медицинских услуг. Остальное вносит штат. Законопроект предлагает повысить долю до 12%. Это меньше половины того, что платят люди в среднем по стране. Но профсоюз не согласен. Губернатор хотел бы ограничить право профсоюза на переговоры с администрацией только вопросами оплаты труда. Но профсоюз намерен добиваться повышения размеров пенсии и страховки. Штат не может этого позволить, его казна пуста. Республиканцы считают, что правительство ведет спор не с рядовыми гражданами, а с лидерами могущественного профсоюза работников общественного сектора. Его аппарат существует на членские взносы, а это 500, 700, а иногда и до 1000 долларов с человека в год. Причем вычитают эти деньги из зарплаты автоматически. По мнению республиканцев, если отменить добровольно-принудительные взносы, то в результате спорного законопроекта члены профсоюза ничего не потеряют. Руководство профсоюза утверждает, что конфликт в городе Мэдисон – это классовая борьба угнетенных трудящихся. В ответ власти Висконсина приводят такие цифры. 78 тысяч долларов в год – такова в штате средняя зарплата учителя. С учетом каникул и отпусков он работает всего 180 дней в год. Республиканец Скотт Уокер избран губернатором штата в прошлом году. За него проголосовали 52% избирателей, 47% за его соперника-демократа. Последний опрос показал, что если бы выборы состоялись сегодня, то Уокер проиграл бы со счетом 45-52.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня на Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим об избрании московского мэра Сергея Собянина главой столичного отделения «Единой России», о гуманитарном кризисе и боевых действиях в Ливии, о 80-летии Михаила Горбачева, о суде по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главная тема дня.
Ливийцы за ценой не постоят. Гражданская война продолжается.
Комментарии экспертов.
Аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин о коррупции в «Газпроме».
В блогах «Свободы».
Борис Вишневский о британской журналистике на кремлевской службе.
Сайт Радио Свобода svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.